Самый тяжелый политический удар по России – это вступление Украины в НАТО. Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Грунов был депутатом трех созывов Госдумы 1993-2003 годов. Он также является постоянным и активным участником украинско-российского диалога. Почему оппозиция в России не находит поддержки у населения? И имеет ли она реальные шансы на участие в политическом процессе? Почему Кремль не хочет видеть Украину в качестве стратегического долгосрочного союзника России в составе НАТО? Будет ли Москва предлагать Киеву какую-то модель интеграции? Об этом в дне в эксклюзивном интервью российского политолога. Русский народ всегда организовывался вокруг власти. Редкие периоды в его истории демонстрировали иной тип поведения. Например, сейчас у нас 4 ноября, День национального единства, окончание смуты в 1612 году, провозглашено национальным праздником. В этот день, около 400 лет назад, граждане решили самоорганизоваться, ввиду отсутствия в стране реальной власти. А с тех пор мы не так часто можем привести примеры внегосударственной организации народа. Он ориентируется на действующую власть, а не на оппозицию. Только тогда, когда власть эта начинает рушиться, начинаются какие-то народные движения. Как это было, например, в конце 80-х, начале 90-х годов. Но как только власть приобрела какие-то мало-мальски твердые черты, население начало ориентироваться на эту власть. Это объективный фактор низкой популярности оппозиции. Но были еще и субъективные. Под нынешней оппозицией подразумеваются коммунисты, которые утратили народное доверие и пользуются поддержкой лишь 10-15% населения. Оставшихся оппозиционеров мы обычно называем демократами. Со словом «демократия» у россиян ассоциируются такие простые вещи, как распад Советского Союза, разрушение экономики, нищета, коррупция, возвышение олигархов, создание неприемлемого для населения образа жизни, разгул преступности, доминирование чиновничества. Ведь это же последствия распада государства, с которыми попросту нужно было бороться. Эти последствия были обусловлены именно деятельностью демократов. Философия этих процессов была высказана Чубайсом, Гайдаром. Эти люди говорили, что нам нужно разрушить как можно больше, чтобы ничего нельзя было восстановить, и чем меньше государства, тем лучше. Эти лозунги провозглашались с правительственного уровня людьми, которые проводили эти реформы. Кроме того, они также считали, что необходимо свести к минимуму заработную плату для того, чтобы повысить конкурентоспособность, что нужно сконцентрировать всю собственность в руках немногих частных предпринимателей. Эти же политики установили авторитарную конституцию, которая действует сейчас и в соответствии с которой действует Путин. Именно демократы дискредитировали парламент, потому что видели в нем слишком сильное коммунистическое влияние и реакционеров. Вся демократическая пресса пестрела инвективами в адрес парламента и политических партий. Какая может быть поддержка даже с точки зрения субъективного фактора, не говоря уже о том, чтобы объективное большинство населения не склонно противопоставлять себя действующей власти? То есть на сегодняшний день оппозиция в России в принципе невозможна в силу субъективных и объективных факторов. Оппозиция в России возможна, и она была постоянна. Если вспомнить нашу историю, мы можем назвать, например, декабристов, народников. Также можно назвать оппозицию в рамках властвующей элиты. Всегда существовал раскол элит противодействующих партий. Но оппозиция в России не может быть массовой и не может опираться на массовую поддержку населения никогда, кроме случаев глубокого национального кризиса. Поскольку сегодня государственность более-менее восстановлена, рассчитывать оппозиции на массовую поддержку нельзя. Но это еще не означает, что она не может сыграть ключевой роли в нашей политике. Для этого достаточно одного – раскола во властвующей элите, который возможен. И если бы в России сложилась эффектная оппозиция, то она могла бы повлиять на ход истории. Беда в том, что существует и тот самый субъективный фактор, о котором я говорил. Все лидеры нынешней оппозиции доказали свою политическую недееспособность. Почему Россия не хочет видеть Украину в качестве стратегического долгосрочного союзника в составе НАТО? Украина не может быть адвокатом России в НАТО, потому что Украина вступает в НАТО для противовеса ей. Украина может быть таким же адвокатом России, каким являются Прибалтийские республики, главные антироссийские агенты во всем мире. Страны постсоветского пространства, которые могут оказаться в НАТО, являются главными врагами России в рамках НАТО. Это касается и Польши, и Чехии. Это отчасти касается и Венгрии, я уже не говорю о Балтии или о планирующемся члене НАТО Грузии. Вступление Украины в НАТО будет самым тяжелым политическим ударом для России, которая этого не переживет. И говорить о долгосрочном сотрудничестве в таком случае не приходится. Россия будет искать обходные пути для установления союзнических отношений с другими странами Европы, такими как Германия, Франция, Голландия, Испания, Италия, в обход Украины. Заявление Юрия Лужкова, которое он сделал 21 февраля в Севастополе касательно Крыма, МИД Украины расценила как вмешательство во внутренние дела страны. Как вы прокомментируете подобную позицию, которой придерживаются некоторые российские политики, ставя под сомнение территориальную целостность Украины? Для Лужкова это характерно. На мой взгляд, такая позиция является просто безответственной для политического деятеля. Но такие настроения в России достаточно распространены. Лужков придерживается этой позиции на протяжении последних 16 лет. В свою очередь, МИД Украины должен дать этому соответствующую оценку. Если российские политики будут вести себя таким жестким образом, безусловно, со стороны Украины должно последовать ограничение их присутствия. Это недопустимо, когда политик такого уровня говорит слова, которые можно расценить как ограничение суверенитета соседнего государства. Но кремлевская власть никогда не разделяла позиции Лужкова. Каковы стратегические цели Москвы по отношению к Киеву? Стоит ли ожидать, что в будущем Украина получит предложение внедриться в тот или иной интеграционный проект? Нынешняя политическая элита в России вовсе не стремится интегрировать Украину в общегосударственное пространство. Россия не как интегрирующая, но как доминирующая страна на постсоветском пространстве. Это разные вещи. США не хотят интегрировать Европу, но хотят доминировать на этом пространстве. Приблизительно такие стратегии существуют на сегодняшний день и у российской элиты. Были попытки интегрировать Украину, но закончились на оранжевой революции. После этого глубокое разочарование, которое испытала властная элита в Москве, привело к логическому прекращению этих попыток. Я, наоборот, сторонник интеграционных процессов, но гораздо шире, чем объединение России с Украиной. Я сторонник большого интеграционного проекта, который включает всю Евразию. Я считаю, что будущее зависит от того, насколько успешно выстроится интеграционный проект экономик Китая и Европы. А Россия и Украина являются неотъемлемой частью этого проекта. Более того, от них зависит, насколько безболезненно будут происходить эти процессы.